Все это продолжалось недолго. Вере Васильевне надо было уезжать в Нижний. Когда она вернулась в Томск, епископа перевели в первую трудовую колонию, находившуюся под городом. Собрав передачу, она поехала вслед за ним, но его уже отправили дальше, в мариинские лагеря. Была лютая зима 1936 года, когда она приехала в мариинский лагерь хлопотать о свидании. Хлопотать пришлось долго. Комендант лагеря, сам из заключенных, толстый украинец, долго не соглашался предоставить свидание, но доходчива молитва простых, и он, наконец, разрешил. Это было дело, для которого она ехала сюда, а надо было еще где-то ночевать. Она попросилась в контору лагеря. Пустили. Расположилась на стульях. В конторе никого, кроме заключенного, передающего по телефону какие-то сводки. Тихо, тепло. И вдруг среди ночи стук в дверь. Охрана. Что это за посторонний человек здесь ночует? И в 50-градусный мороз выгнали. Оставшуюся часть ночи она просидела на морозе в сенях, взгромоздившись на поленницу. Свидание было дано на сутки. Посреди тайги стоял домик, от него была протоптана тропинка к лагерю. По ней не раз за сутки пройдет конвой. Даже и глухой ночью проверить, не сбежали ли трясущиеся от холода пленники. В домике том, хотя и была печь, но стекла были одинарные, и топили здесь не постоянно, а только когда было свидание. И из всей обстановки только две лавки, стоящие впритык к печке. Воды поблизости нет, а если тебя мучает жажда, то топи снег и пей. Тут зачастую не то, что бежать, а конвой без конца стучится проверить, а как бы совсем не отдать Богу душу. А ведь еще надо собраться с мыслями и сказать друг другу самое важное, определиться хотя бы приблизительно с планом будущей жизни. Подошел март, кончался трехлетний срок заключения. Администрация лагеря послала запрос в Москву. Что делать с сумасшедшим епископом? Из Москвы прислали ответ. Отпустить. Юродство, как шапка-невидимкой, покрыло его. А бесы не смогли напакостить. Не было на то попущения Божия. Да и сам владыка смирялся, нисколько не веря в надежность и прочность своего освобождения. Получая документ, назвал иное отчество, став вместо Никаноровича Николаевичем. И год рождения записали 1883 вместо 1887. На жительство Вера Васильевна и епископ поехали в Томск и поселились в крохотной комнатушке, отгороженной от кухни перегородкой, не доходящей до потолка, и жили здесь до начала войны 1941 года. Из магазинов с начала войны стали быстро исчезать продукты, пока полки окончательно не опустили. Выветрились и запахи, и память о них. Вера Васильевна по карточке получала 300 граммов хлеба, епископ, как иждивенец, получал столько же. Жили они в основном с огорода. Сестра хозяйки, у которой они потом поселились, в государственных учреждениях не работала, а зарабатывала шитьем. Вера Васильевна и епископ выращивали картофель. Хозяева потихоньку его воровали и продавали. И, как обычно бывает в случаях неправедного приобретения, все это пошло прахом. Вырученные за ворованный картофель деньги разошлись неизвестно куда. Вере Васильевне с епископом пришлось туго, когда выяснилось, что их запасы картофеля уже к Рождеству подошли к концу. Но Господь не оставлял рабов своих. В это время из Киева приехала доктор Шуб, ставшая главным врачом в клинике, где работала Вера Васильевна. Шуб устроила диетическую столовую для сотрудников, прикрепляя каждого на месяц. Перед этим все проходили медицинский осмотр. У Веры Васильевны нашли какую-то болезнь и прикрепили ее на постоянно. Заведующая столовой знала, что она живет не одна, и давала ей много супа и одну порцию второго. Суп с галушками Вера Васильевна приносила домой, и этим они жили. Но нужно было еще и топить. Морозы стояли сибирские, и зима была военная. Государство же предоставило людям самим заботиться о топливе. Негде было купить ни угля, ни дров, а в лесу можно было собирать лишь сухостой. Василий Григорьевич Жаринов, начальник снабжения клиники, старался выхлопотать сотрудникам дополнительные пайки, которые приурочивал к Рождеству и Пасхе. Он говорил Вере Васильевне: «Зайдите к Оле», она работала в хлеборезке, и та давала ей 2 буханки хлеба. С этими 2 буханками епископ и келейница уходили в тайгу и, отдав леснику хлеб, набирали полноценных дров, которые затем потихоньку везли домой, прикрывая ветками сухостоя. Этого хватало только на растопку, потому что топить приходилось круглосуточно. Утром шло ведро угля, и вечером ведро угля. Но ни голод, ни холод, ни опасения от властей, ни страхование от демонов не могли заставить владыку отказаться от благословенного старцами писания книг. Выйдя из заключения, он сразу начал составлять записные книжки. Бумагу для записи ему приносила с работы Вера Васильевна. Это были бланки банковских счетов. Не было и чернил, а те, что были, не обладали необходимой для сохранения записей устойчивостью. И чернила он приготовлял сам. Писал в основном ночью, тихо в клете и безлюдно на дворе в этот полуночный час. Мороз на улице доходит до 51 градуса, и слышно не только, как за окном скрипит снег под пимами соседки, но и как гудит сирена далеко за городом. Коптилка моя едва дает свет на клочок бумаги и без того грязного цвета. Сизый чад от железной печки и плохого угля висит хлопьями, лезет в ноздри, в глаза, забирается в книги, пронизывает одежду, разрушая незаметно вещи и легкие. И я обрезаю нить своих воспоминаний и кончаю писать. Летом было легче, можно было на выходные дни уходить в тайгу. Вера Васильевна сопровождала епископа в этих прогулках, но не всегда это ей было посильно. После работы она уставала настолько, что не оставалось сил даже на то, чтобы поесть, а только бы лечь. К тяготам физическим добавлялись муки душевные, страх. В один из дней 1937 года она пришла на работу в банк, прозвонил звонок, должны подойти клиенты, но их не пришло ни одного, все они в ту ночь были арестованы. Вот тихо едет, как бы крадучись, машина по переулку. За ней сереньким бесом вползает в душу страшливая мысль — за владыкой, но нет, на этот раз не за ним. Это приехали арестовывать их соседа-слесаря внизу. И радоваться ли о себе, что не тебя, не твоих ли близких сегодня забрали, или скорбеть о соседе? И так каждый день. В Томске епископ писал: «Тускло светят мутными пятнами электрические фонари на Ленинском проспекте в дыме и гаре, затянувшей весь сибирский город. На всех дворах жгут навоз и расчищают их под огород. И я сижу в городском саду, на обрубке от прошлогодней скамейки, которую стопили на дрова. Больше не на чем сесть, так как все 10 лавочек, по причине множества гуляющих, заняты до отказа. Я завернул сюда из центра города мимоходом, в надежде дать отдохнуть больной ноге и записать в блокнот мысли, которые приходили перед тем мне в голову. Духовой оркестр, присланный сюда по случаю какого-то советского праздника, собрал всю городскую молодежь, студентов, рабочих и школьников 12-15 лет. Взрослых, то есть пожилых, не было, но они не в счет, я давно уже их не вижу. Прошел дозорный патруль из 2 молоденьких солдатиков. Они шли по дорожке сада среди беззаботно смеющихся и нарядно гуляющих, серьезные, молчаливые, в караульном снаряжении, с красными повязками на руках и с винтовками за плечами. У одного дулом вниз, изредка перекидываясь замечаниями со знакомыми девушками и присаживаясь на загородочках, чтобы свернуть козью ножку, покурить. Встали, пошли, и за ними пошла моя мысль, и я сам, домой. И образы естественного и аллегорического воинствования переплетались, соединялись в моем уме между собою, и апостольские библейские побеждали натуральные и эмпирические. «Братья, облецитеся во вся оружие Божие, яко возмощи вам стати противу козням дьявольским, яко несть наша брань к крови и плоти, но к началам и ко властям, и к миродержителям тьмы века сего, к духовом злобы поднебесным». Ружье не само стреляет, и танк не сам по себе движется, а кто за ним стоит и действует. Так и в духовной войне. Вот апостол и говорит, чтобы мы облеклись в это первоначальное всеоружие первозданного Адама. И это не иное, что значит теперь, то есть в Новом Завете, как облечься в самого Христа. Иными словами, чтобы он сам воинствовал за нас. Но это возможно лишь тогда, когда оружие нашего воинствования будут духовными, то есть божественными добродетелями, когда, следовательно, мы совлечемся греха. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим, и так да не царствует грех в смертном вашем теле, увещевает святой апостол Павел, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху, в орудие неправды. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. В то время, как моя рука выводит эти апостольские слова, я слышу, как куры громко кудахчут за окном, как будто их собираются резать. Душу раздирают, как черные вороны, а в голову мне приходит неожиданная мысль. Как глупы все эти утверждения со стороны мира, что религию и христианство попы выдумали для колпачивания масс. Какое вдруг, если не смирение, то терпимость и прибеднение? Ведь в числе последних находятся и великие мира сего, самые умные и культурные люди, которых никто не заподозрит в неискренности, и они, значит, в числе околпаченных и дураков? Все эти верующие ньютоны, коперники, галилеи, рентгены, пастеры, менделеи и многие другие – да не просто верующие, а и церковники и монахи. И какое, оказывается, простое средство для этого околпачивания нужно? Обещать невидимый рай, да еще в будущем и на небе, а не здесь. Но сатана, князь мира сего, замалчивает самое главное. Дело не в том, чтобы привлечь людей приятными вещами, будь то будущими духовными или здешними, в виде пряников, в буквальном и переносном смысле, а в том, чтобы привлечь их, если хотят получить это будущее не иначе, как только под условием восприятия скорбей, мучений и страданий. И Господь Иисус Христос таким образом не обещает блаженства ни будущего, ни здешнего, если каждый в жизни не пройдет в подражание Ему через свою Голгофу. Иже не примет креста своего и вслед меня грядет, несть меня достоин. В мире скорбни будете, но дерзайте, яко аз победих мир. И сколько еще подобных увещаний и предсказаний. Вот чем призывает Христос к себе жаждущую душу. Вот что обещает в удел земной жизни. Выше приведенные слова апостола, вызвавшие у меня вереницу мыслей, к чему они призывают? К страшному самоограничению и аскезе, к отсечению своих похотей, к ежеминутной борьбе с собой, а разве это легко и кому понравится? Какой поп, проповедник, основатель религии осмелится на это, кроме самого Бога, если хочет, чтобы его религия или учение пошло в ход и нашло себе широкое распространение? Никакой. Я вижу, как на поляне, в роще, сбоку дома, там тоже собираются разбивать гряды, люди собрали прошлогоднюю ботву, взгромоздили большой костер, и языки его пламени мрачно озаряют полночную окрестность. Какое страшное время! Сеженик грядет в полуночи, страшный суд, и блажен раб, его же обрящет бдяще. Луна во мгле, затянувшей небо, кажется багровой, жутко зловещей, прямо кровавой, и далеко-далеко на фронте льется кровь. встают в память ужасные слова пророка Иоэля, вернее, Господне. «И покажу знамение на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма, солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Все чаще он думал, что для этой прогуливающейся в парках под звуки духового оркестра молодежи надо писать иначе. Они уже не смогут читать Иоанна Лествичника, и даже детский, нежнейший воспитатель христианских младенцев, преподобный Авва Дорофей, вряд ли по силам их младенчествующему на добро уму. Нужна привлекательная, романическая, привычная их сознанию форма. И епископ начал писать романы «Тайна блудницы» и «Невеста». Однако в те годы, конец сороковых, перед его мысленным взором все отчетливее рисовался образ перемен в стране. Все чаще он слышал голос, что они непременно будут. По-человечески ему хотелось верить, что эти перемены наступят скоро, но голос не говорил, когда это будет, но только, что будет непременно. На фоне абсолютно беспросветной, безнадежной жизни, где ничто в ее внешнем облике не вселяло ни малейшей надежды, единственно, голос Божий такую надежду давал, но и эта надежда в пределах земной жизни требовала веры. Верою надо было жить, верою надо было писать, верою прятать написанное, верою готовиться к изданию. Зина Петруневич освободилась из лагеря и уехала в Киев. После многих хлопот ей удалось устроиться печь просфоры в Троицкой церкви. Когда она освобождалась, то лагерь ей обеспечивал только бесплатный проезд до названного ею места. Владыка просил ее заехать в лагерь к отцу Саве неподалеку от Барнаула и дал ей 200 рублей. Зина стала отказываться. «Да чем же я вам отдам, владыка? А вот я к тебе приеду в Киев, и ты меня будешь поить чаем с вишневым вареньем». Теперь она приглашала его приехать. И по другим обстоятельствам сходилось, что надо ехать. Родственники Веры Васильевны написали из Нижнего, что собираются продавать дом. А у нее там схоронены в земле рукописи владыки, и надо было ехать и забирать. Сначала заехали в Нижний за рукописями, затем поехали в Киев. Встретила их Зинаида Петруневич, принимая гостей, угощала чаем с вишневым вареньем. Жить им в Киеве было негде, и Вера Васильевна приходила ночевать к Зине в церковную сторожку, а владыка ночевал у отца Гавриила Вишневского. Этот священник когда-то служил в селе Звенигородка, затем был в заключении 10 лет. Освободившись и желая получить приход, он пошел к митрополиту Иоанну. Но митрополит послал его к уполномоченному. «Владыка, — сказал отец Гавриил, — я от вас хочу получить назначение, а не от властей». К уполномоченному он не пошел, устроился работать сторожем в гараже и поселился в глубоком подвале. Епископ и Вера Васильевна стали искать квартиру. Дело это оказалось довольно трудным. Одни боялись, что если пропишут жильцов, то не будут платить. Другие квартиры самому владыке не нравились. Бывало, придут они смотреть предлагаемое жилье, он посмотрит и откажется. Вспоминал ли он тогда житийную Хлевину, или ему виделось, что его лестница в небесный Иерусалим не проходит сквозь удобство и комфорт современной жизни, плен души и источник соблазнов? Или ему думалось, что материальная роскошь, неоплаченная духовным подвигом, раздражит бесовскую рать? Но он говорил: «Это нам не подходит. Здесь слишком высокие потолки. Нам бы такую маленькую хатку, чтобы окошечко было прямо в земле». И нашли они такую хатку. Расположена она была на берегу Либеди. Это был единственный частный домик здесь, среди государственных складов. Он состоял из двух комнат и кухонки. В проходной комнате жила семья хозяев, а другую они сдавали. Впрочем, когда они сдавали, она все равно стояла пустая. До вселения туда епископа и Веры Васильевны она простояла нежилой 5 лет. Дом был без фундамента, и комната, впитавшая из земли влагу, была очень сырой. Вера Васильевна вскоре заболела радикулитом, и пришедший врач сказал, что надо отсюда уезжать. Из-за сырости она не сможет поправиться. Но уезжать они не стали, а решили сложить печь, чтобы как-то свое жилье просушить. Купили на базаре Межегорку маленькие кирпичики, и епископ на тачке привез их домой. Никогда до этого Вере Васильевне не приходилось класть печи, но епископ благословил, она с верою попробовала и сложила. Вроде бы получилось, как-то теперь будет тянуть. Затопили, пошло. Но когда стали просушивать комнату, очевидным стало, что просушить удастся только ее верх. Снизу по-прежнему тянуло сыростью. Пришлось переселяться. Теперь это была небольшая украинская хатка с глиняным крашеным полом из одной комнаты и крохотной кухонки. Сад, окружавший дом, хотя и был общий, но зато большой, и от края его была видна лавра. На краю сада росла вишня, и епископ любил приходить сюда и подолгу здесь сидеть. Отсюда открывались осиянные, божественной благодатью евангельского учения холмы, хранящие в себе сотни мощей преподобных, эту землю осветивших, место, где само небо, казалось, соединилось с землей неисчислимым сонмом святых, подвязавшихся здесь в течение 1000 лет. Хозяева домика требовали плату, 2000 за год вперед, и только на этих условиях соглашались пустить и прописать жильцов. Вера Васильевна раздобыла в долг денег и кое-какую мебель. У окна в комнате поставили узенькую лавку, когда нужно было лечь, приставляли другую, и на них постилали войлок. Когда переехали в Киев, то Зина Петруневич сразу же начала хлопотать. «Владыка, надо бы мебель достать. Владыка, надо бы кроватку. Владыка, надо бы то-то». Но он все отвел. Ничего не надо. Жить надо так, чтобы взять все бросить и уехать. И он накупил газет, достал картон и сделал из этого шкаф, за которым спала Вера Васильевна. С вещами было покончено еще в Томске. Когда-то Карелины подарили ему много антикварных вещей, которые хранились в Москве. Как это бывает, в начале подвига он был совершенно против вещей, но потом, начав думать об обстановке спасения, стал приобретать красивые вещи. И уже позже из Томска, стряхивая с души груз, послал в Москву телеграмму: «Все вещи дарю Виталию Долганову». Себе он оставил только на черный день, ибо смирение требует не ходить высоким путем, то есть не ожидать чудес от Бога, чтобы Он тебя кормил чуть ли не через ворона, как пророка Илью.